В наследии Рерихов нет ничего отвлеченного. Знаем также, что только применением в жизни даваемого свыше мы можем продвинуться по пути эволюции. Только применение в жизни даваемого свыше, другого пути нет. И нам указывается, что во всей нашей жизни и деятельности требуется проведение более длинной линии, если мы хотим сами преуспеть и делу великих учителей оказать посильную помощь. Проведение более длинной линии. Сейчас мы сталкиваемся со все более возрастающим триумфом разъединения, апофеозом работы темных сил. Значит, победа над силами хаоса и зла будет заключаться в его противоположении, то есть в объединении. А что содействует объединению? Учение живой этики призывает нас к доброжелательству в мыслях, в словах и поступках, к умению видеть все лучшее в своих близких, терпимо относиться к их недостаткам. Помни всегда, в первую очередь, о своих собственных недостатках. К замене своего куцого маленького «я» творящим большим «мы». Не мое, но наше. И разные рериховские общества мысленно и сердечно надо бы объединять в единую общину. И только объединившись таким образом на земле, сможем мы продвинуться к объединению с дальними мирами, преодолев немысленное пространство. Проводя более длинную линию, мы заменяем ценности временные, денежные, материальные, ценностями вечными, духовными. Давно, сказал Христос, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровищ на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Так вот, с тех пор прошло уже без малого 2000 лет. Но люди почему-то продолжают усердно собирать сокровища земные и во множестве продолжают гибнуть за металл. Что это с ним случилось? Во имя этих мнимых завоеваний всего на час, они уничтожают друг друга, стремясь к личному счастью, становятся все более несчастными. И нет этим несчастьем предела. Потому к переоценке ценностей призывает нас живая этика. Заменяя красоту безобразием, которое подсовывается со всех сторон во всех видах, земляне все более и более омрачаются, не находя покоя и счастья душе своей. Ибо душе такое счастье не нужно. Живая же этика учит о радости о прекрасном. Неважно, где заключается это прекрасное. В природе, в искусстве, в людях. Заключается ли оно в мыслях, чувствах или поступках. И эти радости дают нам прилив жизненных сил, накопление психической энергии, которая дает всему миру жизнь. Нам указано ощущать сердце свое не как свое собственное, а как сердце всемирное. И тогда в этом всемирном сердце вместится все мироздание, которое есть Бог в своих творениях. И как бы ни была далека перспектива осуществления такого состояния, которое определяется святыми как высшее блаженство, но оно достижимо, если мы уже встали на этот путь и сделали первые шаги к нему. Важно начать. Прилив волн космических энергий, знаменующий наступающую эпоху, действует уже. Эти энергии носят безличный характер. Они могут быть употреблены во вред и во благо. Потому сейчас все на нашей планете возрастает и разрастается с непомерной силой. Каждое посеянное зерно дает ускоренный всход. И мы встречаемся с вами не ради развлечений, не ради личных выгод. Изучая живую этику, мы стремимся проводить ее в жизни, донести до других в чистоте и неизвращенности, но только своим примером. Мы делимся опытом друг с другом, стараемся по возможности поддержать друзей, помочь им в трудностях, сложностях жизни, не укрепляясь на этом пути сотрудничества и взаимопонимания, делаем шаги к победе над самым страшным нашим врагом, над самостью астральной, сознавая, что самость и община – вещи совершенно несовместимые. Мы всегда радуемся каждой нашей встрече с единомышленниками и не упускаем случая, чтобы укрепить нашу связь и утвердиться на пути объединения всех рериховских обществ в единую общину. При каких обстоятельствах рвется серебряная нить связи? Не рвется ли связь с великим учителем, если интересуешься разными религиями, ходишь в церковь, не всегда регулярно читаешь живую этику из-за нехватки времени? Серебряная нить – это нить любви, нить связи с учителем. И даже если мы редко читаем учения и посещаем другие церкви, какие-то собрания, но если не отказываемся, не отрекаемся от живой этики, и что она для нас остается первичной, а все остальное познавательно и вторично, и мы продолжаем думать и об учении, о великом учителе, и стремимся к нему и его признаем, тогда серебряная нить сохраняется. А порвана она может быть только тогда, когда идет отказ от учителя, от учения света. Все это зависит от сознания человека и от того, куда он устремлен в основном направлении своей жизни. Какие книги живой этики сейчас важнее всего читать? Поскольку мы говорим об общине, и слово «община» звучит в пространстве, то очень важно читать книгу «Община». Но и все остальное нужно читать. Там тоже очень много сказано об этом. Но книга «Община» сейчас звучит особенно важно. Конец старого мира – это переход от царства личности к царству общности, от «я» к «мы». Заменить куцая ограниченное «я», творящее «мы» – вот что нам указано. «Мы» – это община, а «я» – это временная смертная личность, обособленность. «Я» – это старый мир, с которым мы в новую эпоху не войдем. Мы любим местоимение «мы». Было такое указание, чтобы нигде не употреблять местоимение «я». Наша задача сейчас успеть за новой эпохой. Ну а если наши качества не соответствуют новой эпохе, мы же можем отстать и не войти в эволюцию. Надо, чтобы мы соответствовали. И изживать мы должны все будем постепенно. Но самое главное – убрать то, что мешает. Ведь прошлый век – это век обособления личности, максимальной обособленности. Особенно 20 век. Век нашего грубого мозга. Век утверждения своей временной личности. А теперь мы уже меняем наше ограниченное «я» на творящее «мы». В этом-то и будет наша сила. Мы от этого не только не потеряем, но и выиграем. И объединяться будем во имя новой эпохи. В учении указано, какие именно качества для этого нужны. Только нужно направить мысль на то, чтобы соответствовать новой эпохе и не отстать от нее. Люди очень привыкли холить свою смертную личность. И они очень боятся общины. Как же это я? Я ж тогда личность свою потеряю. Наоборот. Личность расцветет, и не надо этого бояться. Надо работать на общее благо. И тогда собственная личность будет обогащаться и процветать. И будут приходить идеи, вдохновения, если человек настроен будет в правильном направлении. В учении читаю. Постановляем отныне ступень новую. В чем же она заключается? А учение говорит. Нет на земле выше данного плана общего блага. Для этого нам предлагается усвоить чистоту мысли и соизмеримость действий. Почему выделены именно эти два аспекта? Ступень новая – это общее благо, служение общему благу. Если не будет чистоты мысли, то как мы сможем служить общему благу? А что ж такое чистота мысли? А это когда мы не о себе, не для себя, не во имя свое. а только стремимся понять и усвоить, что нужно делать для общего блага. Это и есть чистота мысли. То есть мысль не замусоренная, не загаженная заботой о себе. Это есть бескорыстие и непредвзятость. Словом, это отсутствие того, что мешало бы нам осуществлять идею общего блага. Надо и действия свои соизмерять так, чтобы не оттолкнуть других от общего блага, а наоборот приблизить к нему. Если нет этой соизмеримости действия, тогда говорят одно, а сами могут быть и очень грубы, своекорыстны, и еще что-нибудь недопустимое делать. Нужно соизмерять свое поведение с общим благом. Если есть чистота мысли и соизмеримость действия, то успех обеспечен. Иначе мы не поспеем за новой эпохой, эпохой духа разумения. Новая эпоха – это эпоха шестой расы, шестой принцип, принцип духовности. Духовная любовь, духовное сотрудничество. И она уже наступает. Без общины на этой планете уже нельзя. Но общину надо понимать очень широко. Это не телесное толкание, а отношение людей друг к другу. Вот это и строит подлинную общину. Может быть, на расстоянии, и все равно быть надо вместе. Быть рядом и не расставаться. Это и есть подлинная связь между людьми. А те, кто между собой созвучны, вот они и построят новую эпоху на чистоте мысли, на соизмеримости своих действий, которая соответствует новой эпохе. Что же она требует? А об этом учении все очень много сказано. Надо изучать то, что там говорится о будущем, о том, что ждет и планету, и Россию. Напрасно думаю, что сила тьмы нападает только на слабые места. Очень часто хаос теснит именно самые сильные твердыни. Также буруны яростнее против утесов. Потому нужно охранять каждую стену, низкую и высокую. Не забудем это, ибо часто люди думают о защите слабого и покидают таким образом сильного. Так сказано в книге «Мир огненный». Ценим защиту сильных, ценим заботу о них. Чем больше дух, тем ему и труднее. Чем выше, тем опаснее. Чем утонченнее, тем более тяжко. Забота о вышестоящих показывает на расширенное понимание и на вмещение ступеней восхождения. Если ниже находящиеся нуждаются в охранении по причине слабости, то высшие нуждаются в охранении помощи по причине ноши непомерной, непомерному натиску стихий и сил противодействующих. Такое понимание будет знаком новой эпохи, ибо прежде от высших хотели только взять. Конечно, кому же обращаться за помощью и за защитой, как не к высшим существам? Но когда она явлена обоюдно, то и усиливается во много раз. Нигде ведь не указан один полюс. Всюду взаимность и взаимодействие. Принцип гармонической кооперации лежит в основе общины мира, где царит общность интересов и постоянный обмен сил и посылок. Дух растет, растет и ответственность, как вниз, так и вверх. А великое служение – это великая забота. Поймем это указание по всей лестнице Иакова. Можно жить на земле, чувствуя себя находящимся в мире иерархии. Если все элементы и царство природы – это выявление иерархии света и ее силы энергии, то, приняв это положение в сознание свое, можно быть в постоянном соприкасании с корнем всех вещей и явлений. Можно обращаться к предметам, к природе, с мыслью и со словом. Ведь за всем видимым стоит великая творческая мысль, то есть разум. И сердечно-мысленное обращение будет достойным приношением. Не только на небе иерархия света, но и вся земля полна ее чудесным мощным творчеством. И в самой плотной материи сверкают искры огня беспредельной иерархии. Первая забота о высшем, о великих учителях. Первая забота. В чем проявляется забота о них? Не отяготить их. своими мелкими шкурными заботами, нытьем там, выпрашиванием чего-нибудь. То есть жизнь уже когда такая будет, что жить будет здесь совсем невозможно, на кладбище уже ползешь в белых тапочках, в белой простыне, ну и по дороге можешь спросить: «Владыка, может еще мне что-нибудь тут поделать?» И если тогда скажут «да», вот тогда, может быть, и помощь будет. Все, кто встал на путь света, на путь Агни-йоги, они физически будут болеть обязательно. Причин там несколько. Во-первых, может идти огненная перестройка организма. А вы знаете, что когда там что-то вот это вот растет, там что-то трещит, то что будет? И боли какие-то, да? И так далее. Теперь говорится, что когда боли всякие нападают на человека, то в этот момент за нами смотрят. А как он реагирует на все это? Везде что? Испытания всякие, проверки. Наша задача, невзирая ни на что, хоть заживо там на костре будут поджаривать, а все это испытание. И когда испытание такое проходишь, надо радоваться. Первая забота о высшем – это не отяготить высших. Таков закон сотрудничества. Люди приписывают богам человеческие свойства, потому что сами не могут подняться выше богов. Они не могут представить себе нечто поверх человеческих атрибутов. И только пробуждение духовности поможет поднять понимание божественного. Пробуждение духовности. Главный вред враждебных действий не в том ущербе, который они наносят, а в тех переживаниях, которые они вызывают. Главный вред враждебных действий не в том ущербе, который они наносят, а в тех переживаниях, которые они вызывают. Любой материальный и фактический ущерб окажется незначительным по сравнению с вредом от огорчений. Потому главное обезвреживание будет в предохранении себя от огорчений, от переживаний. Фактический ущерб заменится тогда воздаянием, если была проявлена к вам несправедливость. Ибо космическая справедливость не приложена. Зато вред от огорчения целиком обрушивается на самого человека. И требование быть одинаково равнодушным как к моральным ударам, так и к физическому страданию имеет в виду и эту сторону дела. Всякое неравнодушие к страданию усиливает страдание, а равнодушие уменьшает и может даже свести на нет страдания. Огорчение причиняет нанесение себе ран, которые бывают много раз опаснее физических ран. От вражеских стрел охранят, но человек, ранящий сам себя, может охраниться от себя только сам. Никто не в силах защитить его от самого себя. Видите, самый страшный враг для человека – это он сам. С устранением всяческих переживаний много и болезней устранится. Страшная власть одного человека над другим состоит в возможности причинять ему страдания и давать ему радости. Человек стремится к свободе, но пока он связан с кем-то этими двойными цепями, он раб. И горька участь такого раба. А братство – это объединение свободных, прежде всего, людей. Рабу же кажется, что цепи его несокрушимы. Но они же на самом деле иллюзия. Цепи раба – это порождение его собственных страстей и привязанностей. Желание кует цепи. Всяческие желания. Как только человек перестает страдать или радоваться от действий других или другого, то этот другой или другие теряет над ним власть. Никто и ничто не может причинить великой душе личную радость или личное горе. Великой душе. А не великой. А не великих душ сколько угодно у нас, да? Вот они и разыгрывают из себя. Если кого-то насильно вздернуть куда-то повыше, это не приводит к законному подъему. Такой подъем окажется незаконным. Так лучше подниматься своим путем, в своей работе. Пусть подъем будет медленнее, но зато крепче, зато своими ногами. Все дается по сознанию. И нельзя искусственно ускорять чей-либо рост. Это приводит к восстанию. Род деятельности человек выбирает сам, по своим собственным накоплениям. Но для кого-то такой род деятельности кажется нехорошим. Но для того, кто его выбрал, это самый лучший. Нельзя исходить от себя. Нельзя других мерить по себе. Можно радоваться каждому пути, если он ведет по тому же направлению. Сколько людей, столько и путей. И на всех встретят, если внутри человека сохранена искра общего блага. Очень трудна внутренняя невидимая деятельность, но ее необходимо утвердить на пути к великому братству и в первую очередь к братству на планете. Внутренние отношения, внутренние соприкасания, даже вопреки очевидности, они выращивают ментал в человеке, а также высшие принципы. Признать внутреннюю жизнь как существующую реальность уже будет освоением дальних миров. Признать внутреннюю жизнь. Проповедует учение света не только язык человека, но и его сама сущность. Если на земном плане требуется голос для передачи идей, то в тонких сферах сама сущность носителя учения уже воздействует на окружающих без слов. Эманации передаются непосредственно в виде лучей света, в виде лучей и в виде света. Тонкие жители могут воспринимать их каждый по своему сознанию. Можно и говорить в тонком мире, можно мысленно общаться. Можно пребывать в напряженном устремлении. Все это будет разными видами воздействия и помощи в темных и средних слоях тонкого мира. При появлении света всемогущий возгореться устремляется к такому, и все темное в ужасе уползает подальше во мрак. Так происходит разделение с первого же момента появления света. Затем идет отбор по степени световместимости. Кто больше вместит, тот выше и воспрянет. Нужда в свете в темных сферах велика, и надо идти, раздув в себе все огни сердца. Мало ведь могущих светить, но принявшие учение приняли и свет, и притворившие свет в себе притворили в себя свет, и ткани их тонких и ментальных тел становятся светоносными. По степени светоносности и пользы будет. Можно таким образом напитать учением свою сущность, что она вся преобразится, и не останется ни одного темного пятна личного явления на светлой ткани нового тонкого тела. И вот такой преображенный человек будет являть собой свет учения на всех планах бытия. Если в потемках тонкого мира он будет источником света, то в мире огня он сольется со светом в полной гармонии, принеся свою искру в великое пламя огненного служения эволюции. В нашем веке было открыто и начато исследование нового состояния вещества – плазмы, которое совершенно однозначно соответствует указанной магнитной материи. Но речь о магнитной материи. Вот сейчас Солнце, которое мы видим, да? Вот это сияющая его корона, вот эта поверхность или кора там – это сфера сияющая. На самом деле это магнитная материя. Это не какие-то там атомные реакции, ядерные там или водородные. Великие учителя об этом и говорят. Если Махатму признаешь, значит приходится эти вещи принимать и пытаться как-то свои научные гипотезы или втискивать туда, или на основе этого строить уже свои какие-то. Плазма обладает многими уникальными и во многом еще необъясненными свойствами. Так, например, современная наука оказалась не в состоянии управлять процессами в нагретой плазме. Ухватить, понимаете, эту плазму и поставить под контроль. Ничего не получается. Вынуждены были свернуть значительную часть исследований по управляемому термоядерному синтезу. Также только в начале 20 века спектральными методами было установлено, что в области солнечных пятен магнитное поле много больше, чем в окружающих областях. Одним словом, весь огромный объем накопленных в нашем столетии данных о процессах, протекающих во внешней части Солнца, в точности подтверждает указания об их магнитоэлектрической плазменной природе. А чьи указания? Владыки Кутхумена. Пятна на Солнце имеют заметное влияние на климат Земли. Чтобы закончить эту тему, изменение в короне не имеет влияния на климат Земли, хотя пятна имеют влияние, говорит великий учитель. Ученый говорит, да, подобное мнение сейчас не вызывает сомнений. Владыка говорил еще когда, в конце 19 века, и только к концу 20 века подобное мнение космического учителя у них сомнений не вызывает. Теперь, возраст Земли и других планет, Солнца, звезд исчисляется миллиардами лет. Так в первом томе «Тайной доктрины» читаем. Но мы, это не вот эти мы, а они, но мы не знаем, когда именно началась эволюция и формирование нашей маленькой Земли. А вот они, академики в кавычках, конечно, они знают, товарищи. Да, там 4-5 миллиардов. Так вот, доктор физико-математических наук начинает свой доклад. Свое выступление хочу посвятить одной важной интересной теме. Все мы, по большей части, находимся в кругу достаточно начитанных, образованных людей. Среди них есть немало устремленных духов, пытливый ум которых направлен к постижению тайн бытия, к новым открытиям, к духовному совершенствованию. Однако, с другой стороны, есть немало книжников, начетчиков, умствующих скептиков, весь кругозор которых, весь горизонт Вселенной заключен в рамках прочитанных в детстве, в юности книг, учебников и газет. Верхом совершенства для многих из них является западная техногенная цивилизация, а также выводы современной науки, утверждаемые признанными на данный момент научными авторитетами. Любое упоминание о высших мирах, высшем знании, планетных духах, Шамбале, учении Махатмы зачастую вызывает у таких людей негативную реакцию с широким спектром проявления. Реакция у них такая негативная. От легкой иронично-скептической улыбочки до ярого обвинения в невежестве и чертовщине. Причем в качестве наиболее убедительного аргумента приводится наука. Иначе говоря, весь пафос отрицания строится на тезисе, что, мол, высший мир приборами не зарегистрирован, и в физических справочниках о нем, о высшем мире, ничего не говорится. А все разговоры о высшем знании, обучении Махатм и тому подобное являются сказочками для простаков, бреднями, выдумками шарлатанов, пытающихся водить всех нас за нос. Видимо, здоровый нос. Ой, есть за что водить, да? А когда большой нос, вы знаете признак чего? Ладно, неудобно говорить, это я так,
тет-а-тет. Французы говорят, что на витрине, то и в магазине.
Ну да. Дело в том, что нос у нас связан. Поэтому, на мой взгляд, продолжает доктор физмата, в разговорах и дискуссиях нужно иметь не только запал внутренней убежденности, но и убедительность для окружающих. А если речь заходит о науке, о фундаментальных законах мироздания, то и используемые аргументы должны иметь силу научного свидетельства. В своем докладе я попытаюсь провести сравнительный анализ взглядов по различным научным вопросам и направлениям, даваемым с одной стороны учения, а с другой стороны наукой 19-20 века. О науке 21-го говорить пока еще рано. Для меня, как физика, имеет особый интерес вопросы, касающиеся фундаментальных проблем строения материи, вопросы астрофизики. Хорошо известно, что учение Махатмы стало вновь передаваться человечеству в 19 столетии, в основном через Блavatskую, «Тайная доктрина», и частично через некоторых ее ближайших сотрудников по теософскому обществу, например, в письмах Махатм Синетту. И хотя учение не содержит по вполне понятным причинам конкретных формул и детальных технических рекомендаций, но тем не менее ясно прослеживает строгая система взглядов как на материальное устройство Вселенной вообще, так и на некоторые частные вопросы из различных разделов физической науки. Известно также, что в том же 19 столетии уже процветала всеми признанная западная наука, гордая своими техническими достижениями, авторитет которой для большинства просвещенного человечества был также непререкаем, как и сейчас он непререкаем по отношению к современной науке. По многим вопросам взгляды Махатмы Востока находились диаметрально противоположным по отношению к выводам науки XIX века и могли вызывать лишь саркастическую улыбку и даже хохот ученых мужей. Это однозначно говорит о том, что источник передаваемого знания никак не мог быть связан со светской наукой того времени. С другой стороны, за прошедшие с тех пор столетия в науке прошли грандиозные сдвиги, повлекшие за собой коренной пересмотр взглядов практически по всем направлениям естествознания. Но что самое замечательное, в результате прошедшей глобальной трансформации воззрение современной науки по многим фундаментальным вопросам стали почти тождественны с высказыванием Махатмы в XIX веке. Это 100 лет надо было, чтобы они варились вот в той каше, которую заварили. Первое. Материя – это, оказывается, энергия, которая сохраняется и пребывает вечно, переходя из одного вида в другой, из одного состояния в другое. В письмах Махатмы в «Тайной доктрине» сказано: «Материя, мы знаем, вечна, не имеет начала, ибо материя есть сама природа. И то, что не может уничтожить себя, и что неуничтожимо, существует непреложно, потому что оно не может иметь ни начала, ни переставать существовать». И далее. «Накопленный опыт бесчисленных веков, — пишут Махатмы, — так же, как и точная наука, показывает нам материю или природу действующей, присущей особой энергией. И ни один из атомов материи никогда не находится в состоянии абсолютного покоя. И поэтому она всегда должна существовать. То есть ее материал – это вечное изменение форм, комбинаций, свойств. Но ее принципы, ее элементы абсолютно неразрушимы. Другим словом, мы верим только в материю, говорят Махатмы. В материю как видимую природу, а также в материю невидимую, как невидимый вездесущий всемогущий протей. В ее непрерывном движении, которое есть ее жизнь, и которое природа выявляет из себя, ибо она есть великое все, вне которого ничего не может существовать. И еще там у Махатм очень многозначительные фразы. Атом, как его знает современная наука, неотделим от Пуруши, а Пуруша – это дух. То есть это сейчас наукой называется энергией. Как Пуруша, так и Пратхана неизменны и неуничтожимы. И далее. Существуют другие виды энергии, связанные с другими видами материи, которые сверхчувственны, но тем не менее они известны адептам, но не земным ученым. В науке открытие принципа неотделимости энергии от материи приписывают Эйнштейну, давшему свою знаменитую формулу в 1905 году, то есть спустя около 2 десятилетий после высказывания Махатмы. Сейчас этот принцип является краеугольным камнем современной фундаментальной физики. Кроме того, наукой действительно были открыты другие виды энергии, связанные с другими видами материи, например, ядерная энергия. И далее. Материя во всех формах свое проявление, начиная с чайшего атома электрона, кончая системой миров, находится в непрерывной пульсации. То есть материя напрягается вибрацией. Материя вечна, и она становится атомной только периодически. А периодически она становится неатомной. «Будут, как и всегда были, — пишет великий учитель, — во времени и вечности были, будут периодические разложения, проявленные Вселенной, такие как частичные пролаи после каждого дня Брамы, а также потом всеобщие пролаи, маха-пролаи, по истечении каждого века Брамы». Но как тут не вспомнить современные космологические теории пульсирующей Вселенной, берущие свое начало от общей теории относительности того же Эйнштейна? Атомы в оккультизме называются вибрациями, а также называется звуком коллективно. Все волны и ондуляции науки производятся атомами, устремляющими свои молекулы к деятельности изнутри. Атомы наполняют безбрежности пространства и в силу своих непрерываемых вибраций являются тем самым движением, которое поддерживает колеса жизни в непрерывном устремлении. Это и есть та внутренняя работа, которая производит природный феномен, называемый корреляцией сил. Так пишет великий учитель. А теперь говорит доктор наук. Согласно современным научным представлениям, возникшим в связи с открытием в 20-х годах 20-го столетия законов квантовой механики, каждая частица материи, каждый атом является волной, находящейся в состоянии постоянной осцилляции, то есть постоянных колебаний, пульсаций, вибраций. Частота этих осцилляций определяет различные физические свойства материальных объектов. Близость взглядов по этому вопросу современной науки и учения Махатм неоспорима, чего нельзя сказать о науке 19 века. Атомы материи в твердом теле находятся в беспрерывном колебательном движении около точек своего равновесия. Кусок дерева, кусок камня неподвижен и непроницаем во всех отношениях. Тем не менее, в действительности его частицы находятся в беспрестанной вечной вибрации, которая так быстра, что для физического глаза тело кажется абсолютно лишенным движением, хотя внутри все непрестанно колеблется с колоссальной скоростью. И пространственное расстояние между этими частицами в их вибрационном движении, рассматриваемое с другого плана бытия и восприятия, так же велико, как и то, которое разделяет хлопья снега или капли дождя. Но для физической науки это будет абсурдом, говорит Владыка. Однако, продолжает доктор наук, это уже не является абсурдом для современной физики. И о наличии колебательного движения атомов в твердом теле сейчас известно любому старшекласснику. Кроме того, известно, что атом является очень компактным ядром, которое окружено разряженным рыхлым электронным облаком. Так что на микроскопическом уровне распределение материи в веществе действительно напоминает хлопья снега или капли дождя. И говорят, что вот эти наши материальные все вещи, объекты, планеты, любое вот это самое, это мыльные пузыри тонкого мира. Для тонкой материи, самая твердая материя наша, абсолютно прозрачна. Для них это как мыльный пузырь. И мы с вами, для них там наше тело как мыльный пузырь. Свет, электричество и магнетизм – это, оказывается, материя. Свет в одном смысле, конечно, так же материален, как само электричество. Если электричество не материально, если оно только вид движения, то как же оно может быть собрано в аккумуляторах, например? Как? Такой вопрос задает Владыка ученым. Последняя теория о лучистой энергии, которая доказывает, что, точно выражаясь, нет такой вещи в природе, как химический свет или тепловой луч, является единственной приблизительно точной теорией. Ибо воистину существует только одно, то есть лучистая энергия, которая неистощима и которая не знает ни увеличения, ни уменьшения, и будет продолжать свою саморождающую деятельность до конца нашей солнечной манвантары. То есть существует только одна единственная лучистая энергия. В 1982 году президент Теософского общества полковник Алькот подвергся осуждению за утверждение в одной из своих лекций, что электричество есть материя. Тем не менее, таково учение оккультной доктрины Махатмы. В прошлом веке преобладал взгляд на свет, на электричество, на магнетизм, как на различные виды движения гипотетического эфира. А вот сейчас материальность света и магнетизма, а также материальность и атомичность электричества является уже неоспоримым фактом. Кроме того, в учении Махатмы неоднократно указывалось, что оставленная наукой 19 века корпускулярная теория света вполне может возродиться. В связи с этим следует отметить, что согласно современной квантовой электродинамике свет состоит из частиц, так называемых квантов света. Внешнее Солнце состоит из электрического и магнитного вещества, находящегося в неизвестном земной науке особом состоянии в виде магнитной материи. Указана непосредственная связь солнечных пятен с магнитным полем, Это одно из проявлений магнитной материи. Да и вообще, все явления на Солнце имеют, по сути дела, магнитоэлектрическую природу. Назовете это ли вы хромосферой или атмосферой, оно не может быть названо ни тем, ни другим. Ибо это просто магнетическая и всегда присущая аура Солнца, видимая астрономами, только на краткие мгновения во время затмения. Чем ближе к голове или телу, выделяющему ауру, тем сильнее и лучезарнее эманации. Отсюда неправильные красные лучи пламени вокруг Солнца или внутренней короны. Факт, что они не всегда проявляются в одинаковом количестве, указывает лишь на постоянное изменение колебаний магнитной материи и ее энергии, от которой также зависит разнообразие число пятен. Время периода магнитной инерции пятна исчезают, становятся невидимыми. Чем дальше отбрасывается эманация, тем больше они теряют напряжение до тех пор, пока постепенно убывая не исчезнут. Внешняя корона, ее лучезарная форма зависит вполне от последнего явления, лучезарность которого происходит от магнитного свойства материи, электрической энергии, а вовсе не от каких-то раскаленных частиц, как утверждают некоторые астрономы. Это Владыка писал в конце XIX века. Солнце, будучи сердцем и мозгом нашего пигмея мира, мы могли бы сравнить с миллионами маленьких интенсивно блестящих тел, из которых составлена поверхность Солнца вне пятен. Это кровяные шарики этого светила. Хотя некоторые из них, как правильно предположено наукой, так же велики эти шарики, как наша Европа. Эти кровяные шарики – электрическое магнитное вещество в шестом и седьмом состоянии. Это есть длинные белые волокна, скрученные наподобие веревок, из которых состоит корона Солнца. А то, что это центральная часть, которая видима, как огромное пламя, кончающееся огненными лучами, и прозрачные облака, или скорее пар, образующийся из тончайших нитей серебристого света, который висит над этим пламенем, так это магнит-электрическая аура. Воистину, когда ваши земные астрономы, говоря о солнечной материи, называют эти огни и лучи облаками пара или газами, неизвестными науке, гонимыми мощными вихрями циклонами, тогда как мы знаем, что это просто магнитная материя в своем обычном состоянии действия, то у нас появляется желание улыбнуться этим вашим умным возражением. Только в нашем веке, в 20 веке, было открыто начато исследование нового состояния, то есть плазмы. Возраст Земли и других планет, Солнца и звезд исчисляется миллиардами. В первом томе «Тайны доктрины» читаем. Но мы не знаем, когда именно началась эволюция и формирование нашей маленькой Земли. Потому невозможно вычислить ее век, если не будет дано время ее зарождения. Но пока космические учителя отказываются выдать это. Тем не менее, при заключении этого тома и во втором томе будут даны несколько хронологических намеков. А во втором томе, продолжает великий учитель, говорится, приводим мудрый совет оккультистов, предложенный господам геологам. Они должны последовать осторожному примеру масонов. Так как хронология не может измерить эру творения, то их древний примитивный ритуал употребляет 9 нулей, как наиболее близкое приближение к действительности. А что касается до 320 миллионов лет, уделяемых на отложение, то следует заметить, что даже большее время прошло при подготовлении земного шара для четвертого круга, до начала напластования. Таким образом, совершенно очевиден здесь намек, продолжает доктор наук, что возраст нашей планеты явно превышает миллиард лет. А если относить сказанное в предыдущей выдержке только к четвертому кругу, то на четвертый круг выпадает более 60 миллиардов лет. Допуская, что круги имеют примерно одинаковую длительность, нетрудно определить, что возраст Земли более 2,5 миллиардов лет. В связи с этим также следует отметить благосклонное цитирование на страницах второго тома ученого какого-то, который, критикуя дарвиновскую теорию эволюции, в качестве аргумента привел невозможную цифру 2,5 миллиарда лет на полное эволюционное развитие всего живого царства и тем более неосознанно для себя. дал верную хронологическую оценку этого периода. Современная наука на основании радиоизотопных методов определяет возраст коры планеты в 2,5-3,5 миллиарда лет, а возраст Солнца тогда должен быть еще больше. В прошлом же столетии наука в самых смелых своих гипотезах ограничивалась лишь сотнями миллионов лет для Солнца. Возникает закономерный вопрос, откуда махатмы Востока в XIX веке черпали свои сведения, подтвержденные наукой только в 20-м столетии, товарищи? Откуда? Есть, однако, в учении махатм ряд положений, которые противоположны науке как 19-го, так и 20-го веков. Я приведу три наиболее ярких, на мой взгляд, примера. В 19 веке ученые жгли на солнце сначала уголь, а не там жгли на солнце. Уголь там горит, потому и греет. Потом отказались от угля, нефть стали жечь. Только вопрос возникал все время такой, а куда копоть девается? Теперь, значит, потом от нефти тоже отказались. Обрадовались открытию термоядерной энергии и объявили, о, так Солнце, оказывается, это огромная водородная бомба, которая находится в состоянии постоянного взрыва. То есть теперь же, оказывается, источником является не уголь, не нефть, а реакция термоядерного синтеза. Обрадовавшись, поспешно занесли эту гипотезу во все справочники, энциклопедии, учебники, под утвердительным наименованием теория. Не гипотеза, а теория сразу. И вроде бы все стало ясно. Однако любое научное утверждение приводит к некоторым следствиям, которые рано или поздно будут проверяться экспериментально. Так, например, из термоядерной модели следовало, что Земля должна была бы быть пронизана, если там идет термоядерная реакция, громадным потоком солнечных нейтрино. Однако, нейтрино есть, конечно, но очень мало их. Таким образом, вопрос о происхождении энергии Солнца опять стал открытым. Уголь не подходит, нефть тоже. Термоядерная реакция тоже, оказывается, непригодная. А с другой стороны, в учении Махатмы читаем. Спектроскоп помог увидеть, что элементы, с которыми современный химик знаком, должны по всей вероятности быть налицо во внешних облачениях Солнца, но не в самом Солнце. Солнце, оказывается, не есть нечто твердое или жидкое, не даже раскаленное, но гигантский шар электромагнитных сил, говорит владыка Кутхуми, запас мировой жизни и движения, из которого последнее пульсирует во всех направлениях, напитывая мельчайший атом так же, как величайшего гения, напитывает тем же самым веществом до конца Маха-юги. Оккультная философия отрицает то, что Солнце якобы является шаром в состоянии горения, но просто определяет его как мир, как светящуюся сферу, позади которой находится настоящее Солнце, что его-то мы не видим, а видимое Солнце – это только грубое отражение настоящего невидимого, только его оболочка. Знаете, как на самом деле все выглядит? Притом грубая оболочка. А вот в последнее время, теперь уже, все больше вес приобретает гипотеза, согласно которой источником солнечной энергии являются процессы, протекающие в магнитосфере нашей звезды, которая преобразует энергию, находящуюся в космическом пространстве, в привычное для нас свет и тепло. А вот внутреннее Солнце скрыто от нас этой светящейся плазменной сферой. То есть феномен видимого Солнца отдаленно имеет некоторое сходство с известным на Земле явлением полярного сияния, только в более громадных масштабах. Здесь уместно привести одно любопытное замечание. Насколько это верно, будет вполне доказано лишь, когда открытие кругом лучистой материи повлечет дальнейшее озарение относительно истинного источника света и тем революционизирует все настоящие теории, пишет великий учитель. Дальнейшее ознакомление с северными потоками полярного сияния поможет помочь в признании этой истины. Вон он когда это предсказал, да? Вот сейчас только они пишут, что да, оказывается. Ну и так далее.